Всем привет, это подкаст «Мототрендёж», здесь Паша и Костя, и сегодня мы будем рассуждать о выборе первого мотоцикла по просьбе нашего постоянного и также единственного слушателя Сергея. Здесь важно, кстати, отметить, что Сергей живет в Москве, потому что, мне кажется, выбор мотоцикла для Москвы и для всей остальной России он может различаться. Но Сергей, на самом деле, подходит нам не просто с вопросами «порекомендуйте мотоцикл», а он начинает издалека. Например, а может, скутер? Я объясню контекст немножко ситуации. Да? То есть Сергей любит ездить в Италию и наблюдает в Италии большое количество скутеров. И, соответственно, возникает идея, как же они прекрасно ездят в Италии, почему так же прекрасно нельзя ездить на скутере в Москве. Паша, как ты думаешь?
На скутере в Москве можно ездить так же прекрасно. И не хуже, чем в Италии.
Ну, их меньше.
Мне кажется, роль играет немножко просто менталитет. Но если с точки зрения комфорта, то скутер, даже ну, какой-нибудь большой скутер, на который точно так же нужны права там, категории А и так далее, в Москве будет в эксплуатации и по комфорту как бы сильно не хуже, чем мотик. Тут есть же ментальность тех, кто у нас в принципе выбирает для себя, наверное, мотоцикл, и к скутеру можно даже как-то прийти в итоге. Вот, и в принципе то, на чем езжу я, некоторые даже называют большой скутер как бы.
Да, это так и есть. Ты едешь на большом скутере.
Гад. Почему нет? У каждого производителя, по сути, есть модель макси-скутера, которая будет удобно, комфортно в городе и для Москвы будет прекрасно подходить. Они там не шире, чем мотоцикл, управляются неплохо, динамику имеют там сравнимую с некоторыми из, ну, там, мотоциклами там, до 400, там, 600 кубов слабых. Соответственно, держаться в потоке на нем достаточно легко. В Москве достаточно неплохие дороги, поэтому подвески, колеса, ну там все в принципе подходит. Не вижу как бы абсолютно какого-то антагонизма для того, чтобы там использовать скутер. Полтинники и меньше. Я, например, ну, скажем так, их больше боюсь, потому что там во мне вместе со шлемом там килограмм 100 веса, и на нем, ну, там, например, по Звенигородскому шоссе или по Третьему кольцу ехать как-то, ну, немножко совсем страшно, ибо задавит сзади. А в принципе, ну, там, если это нормальный макси-скутер, why not?
Ну, с одной стороны, вот я езжу на работу с работы, и я понимаю, что на скутере даже удобнее намного, потому что, ну, не надо переключаться, он достаточно узкий, верткий. Но у меня всегда были три момента, три предрассудка, наверное, потому что я не пробовал скутеры. Первый предрассудок – это, ну, все-таки размер колеса, да, который обеспечивает комфорт, и на скутерах он меньше. Там есть скутереты, на которых немножко больше. Второй момент – это то, что насчет того, что держаться ногами не за что. То есть мне нравится безопасность на мотоцикле, ощущение, когда ты держишься ногами. Собственно, ты можешь спокойно рулить, потому что если ты будешь опираться на руль или держаться за руль, то ничего хорошего, мне кажется, с этого не получится. Третье – это все-таки ограниченность применения, то есть выехать за город, выехать на МКАД, ты можешь уже не на любом скутере, все-таки даже на макси-скутере на МКАДе будешь чувствовать себя, наверное, скорее некомфортно.
Зависит от бюджета и того, что ты хочешь. Учитывая, в принципе, концепцию строения, ну, техническую концепцию построения скутера самого, да, то есть это двигатель и все-таки вариатор. Вариатор, ну, не всегда обеспечивает такую же динамику аппарату, как бы, и, соответственно, потери мощности на вариаторе гораздо выше. Хотя он обеспечивает, там, естественно, больше комфорта, отсутствие, как ты правильно заметил, там, каких-то передач там и так далее. При этом, действительно, ты совершенно прав в части управляемости. Удобнее и более управляемый, ну, я, как бы это мое личное мнение, считаю, конечно, естественно, мотоцикл. Я ездил, честно, для того, чтобы просто неспешно доехать до работы, мне кажется, даже прикольнее, чем мотик. Плюс у тебя есть... Не забывай про еще одну очень интересную особенность как бы скутера. Тебе не надо вешать никаких кофров, чемоданов, еще что-то. У тебя просто под сиденьем огромный горшок, в который ты можешь сложить все, включая ноутбук. Ну, если это какой-то макси. А по поводу динамики, ну, честно сказать, вот все, что выше 400, макси-скутеры там нормальных производителей, по Suzuki там еще кого-то, Почему нет? Он едет сильно не хуже. А если у тебя бюджет позволяет, так ты можешь от BMW взять макси-скутер 600-кубовый. Я думаю, что он будет вообще просто прекрасен и в управляемости, и в комфорте, и в наличии всех систем пассивной безопасности, которые сейчас имеют место быть. Тот же самый АБС там и все, что хочешь. И выглядит круто.
У меня есть туз в рукаве, последний аргумент против скутера. История, которую мне рассказал один мой знакомый, он сказал, что он пьяный по тротуару, возможно, без шлема, объезжал пробку, и там стояла запаркованная пятера, и у нее открылась дверь, и он снес эту дверь. И он сказал после этого, что скутер – это очень опасно.
Это прекрасно, но я тебе хочу обратить внимание, что в данной ситуации на скутере тебе даже может быть более безопасно, потому что у тебя ноги находятся внутри корпуса. То есть ты сидишь, у тебя коленки торчат не наружу, которые ты можешь зацепиться за дверь пятеры, Костя, а просто внутри. И если твоя скорость небольшая, ты можешь упасть на бок, и ничего тебе не будет. А так ты коленкой как бы зацепишься за дверь. Ну, то есть здесь, знаешь, может быть по-разному.
Ты со скутерами разобрались. Переходим ко второму интереснейшему вопросу. Почему не электромотоцикл?
Блин, а мне кажется, круто. Но здесь вопрос, как бы, все очень просто. Пока они еще, вот то, что в Москве продается, оно все-таки, мне кажется, не достигло еще возможностей, как бы, по пробегу. Хотя у многих мотиков, которые сейчас продаются уже официально в Москве, их, в принципе, можно использовать. Почему нет?
Я читал то, что люди ездят на электромотиках даже из Китая. И вопрос, опять же, тот же, это ограниченность применения, потому что все-таки, да, нужно подзарядиться, и ты понимаешь, что твой ареал обитания ограничен тем местом, то есть каким-то радиусом от заправки. Поэтому, кроме этого, ну, наверное, да, то есть там динамика может быть даже лучше, потому что там...
Однозначно.
С точки зрения, да, там момента и так далее, там все вроде как хорошо. Чисто с точки зрения универсальности, съездить куда-то, то есть друзья зовут, а ты говоришь, ой, у меня электро, я вот могу только 400 километров, и все. Ну, я на самом деле думаю, что прогресс неумолим, и через какое-то время, когда у них радиус достигнет, там, не знаю, 1000 километров, 2000 от зарядки, все может быть. И на самом деле есть истории, что в каких-то странах уже, может, даже их и больше, электромотоциклов, чем у обычных мотоциклов.
Всем действительно известно, на самом деле, все плюсы и минусы, как бы, когда-то электромашины как бы никто не покупал. Сейчас есть и гибриды, сейчас есть и Тесла, есть в Японии, ой, господи, я заговорился, в Китае, целая как бы плеяда уже электроавтомобилей, которые от тех же самых брендов, которые продаются и у нас, в принципе, но электрички, и люди их используют, как бы к нам не везут, потому что тупо это, ну, дорогие на самом деле изделия получаются. И у нас вряд ли кто-то купит дорогую китайскую машину, так же, как и дорогой китайский мотоцикл.
Не, ну мне кажется, надо сказать, что просто мы с тобой специализируемся на совершенно обычных с двигателем внутреннего сгорания, и опыт, который накоплен у нас там, у наших знакомых, он именно в этой области. И мы можем сказать, что да, вы можете брать там, пожалуйста, электровелосипед, но по нему вы будете пионером, да, то есть вы будете искать какие-то статьи, что с ним делать в какой-то ситуации, где его обслуживать, как его хранить, как его не хранить. И мы, соответственно, и все мотосообщество, да, там оно вам как бы не сможет помочь, потому что этот весь опыт, он, по сути, неприменим. И, собственно, к этой категории я предлагаю перейти. Это категория мотоциклов обычных с двигателем внутреннего сгорания. И тут возникает два вопроса. Первый вопрос, почему не Китай, наверное, или, а может, Китай? И мы тут с Пашей обсуждали до эфира, мнения разделились, как обычно. Я считаю, что Китай опасен, и Китай, он по стоимости владения не выгоден, потому что он падает в цене очень намного, и потом, соответственно, ты просто остаешься с минусом большой суммы.
Здесь, если честно, Кость, я бы вообще, в принципе, начал бы... Там, мы специально сейчас не тронули тему, а что же вообще выбрать, как бы, кто ты? Ты Ducati Monster или ты Honda Africa Twin какая-нибудь? Ну, то есть, ты вообще как бы эндуро, или ты дорожник, или ты чоппер, или там и так далее. потому что это тема философская, и здесь на нее там ответа нету. Правильного ответа нету. Здесь вот как бы то, что нравится, в это надо входить в эту воду и уже чувствовать, как бы зайдет, не зайдет, потому что там... Я знаю людей, которые там ездили много на спортах, потом попробовали чоппер, сказали, никогда в жизни больше. Вот. А кому-то, наоборот, нравится. Ну, собственно, здесь как бы есть определенная эволюция, и мы сознательно не трогаем тему, а что же это должно быть в плане вида, ну, самого типа мотоцикла, да, по виду использования. А вот Костя тронул тему про Китай. Ну, у меня здесь мнение, наверное, такое. У нас пока нету в стране хороших китайских мотоциклов, хотя в Китае они есть. Стоить он будет дорого, никто его за эти деньги не купит. Когда ты можешь купить немножко БУ японца или немца или итальянца, там, 2-3-4-летнего неубитого. Мы лучше всех знаем, как бы, что у мотоцикла нету года выпуска, у него есть состояние. Конечно, есть какие-то новые технологии, которые применяются там так или иначе. У мотика в большинстве своем действительно есть состояние и есть, скажем так, модели, марки, которые там наиболее популярны, их берут, убивают, там, не побоюсь этого слова, скручивают, там, заново там шаманят, продают, они переходят из рук в руки там, и так далее. Есть марки и модели, которые там не очень популярны, найти неубитые... там почти не юзанный какой-нибудь аппарат, да запросто. Плюс у многих мотики, ну, люди покупают, кто-то ездит, кто-то нет, кто-то использует много и часто, там, проезжая там 20-30-40 тысяч за сезон. Кто-то проезжает там 2 или 2-3 вылазки делает до кафе, при этом чаще его моет и обслуживает, чем вообще, в принципе, на нем ездит. Поэтому тут момент состояния имеет место быть, и там момент, опять же, бюджета. Ну, там, нового или бэушного китайца, это что будет вообще, в принципе, давайте начнем с того, что можно купить китайское. Это 125 какой-нибудь стелс, по мне так сомнительно, так же, как и маломощный какой-нибудь мотик. Ну, особенно в Москве просто, мы говорим сейчас про Москву непосредственно, она имеет большие достаточно артерии, магистрали, в том числе достаточно скоростные, типа Новой Риги, типа там... Каширского шоссе где-то, ну, там, местами, да, по Третьего кольца, где тоже нужно там иметь какой-то запас мощности, запас скорости, и, естественно, можно передвигаться и на, там, 125-кубовом китайце, но мне как-то стрёмно, если честно.
Кстати, появился Китай, по-моему, чуть ли не до 600 кубов, CFMoto, по-моему, уже достаточно давно выпускает, и они там якобы реплики двигателей Honda или что-то такое... Поэтому это уже не вопрос.
Либо, кстати, сейчас на ум пришел Бинелли тот же, если такой помнишь.
Да, ну, аргумент просто посмотрите, там, сколько он стоит на вторичке, да, и посмотрите, сколько он стоит новый. Если вы собираетесь новый купить, и если вы выбираете Китай из экономии, вы удивитесь, что вы экономии в итоге не получите, вы получите просадку просто по деньгам. На самом деле, среди малокубатурной техники говорят, что есть надежный Китай, люди покупают тот же Лифан и в мотошколах, и я в мотошколе учился на стелсе 200-м, ничего, он не развалился, но качество изготовления, конечно, оставляет желать лучшего. Изготовление деталей из какого-то пластилинового вместо стали в определенных местах имеет место быть. Но он едет, да, то есть учиться на нем можно. Тут Паша затронул как раз тему малокубатурной техники. И вот когда я выбирал мотик, Паша отрекомендовал мне, особенно с учетом того, что я собирался ездить все-таки по новой, выезжать на Новую Ригу, а Паша отрекомендовал мне, точнее, не рекомендовал, 400-ки, там был вариант Дюка 390-го, потому что мощность – это безопасность. И, опять же, вернемся, да, еще раз к основе выбора мотика. То есть я вижу два пути, на самом деле. Первое – по совету более старших товарищей, как сделал я и, собственно, не пожалел. То есть я бы не выбрал этот мотоцикл, и я, наверное, не был бы им так доволен, потому что он прекрасен, но я этого не знал, будучи без опыта. Второй момент – это выбрать мотоцикл по цвету, по дизайну или еще как-то, и потом разочароваться. Просто, ну, вот есть истории, когда люди выбирали сами. Вот у тебя, например, супруга, да, выбрала Дукати, и он в итоге стоял.
Смотрите, давайте так, вот Костя про мою супругу вспомнил здесь. Я скажу так, она в итоге не поехала. А почему она не поехала? Потому что на тот момент, когда мы ей, в принципе, что-то выбирали, и когда она решила вообще попробовать, мы выбрали слишком вообще тяжелый для нее аппарат. Ну, потому что тогда у нас была достаточно большая компания, и было понимание, что, может быть, она сможет ездить с нами. В итоге как бы получилось, что если бы она купила, может быть, там действительно какую-нибудь Ниндзю 300, она бы с ней спокойно справилась, научилась бы на ней ездить, и потом бы пересела на что-то помощнее. Как бы. Здесь еще важно, естественно, учитывать там возможности человека, потому что там хрупкая девочка, она, ну, там, невысокого роста, ей, например, будет просто тупо неудобно сидеть на мотоцикле, там, типа вот твоего Ерша, потому что она не достанет ногами. И каждая остановка на светофоре для нас заканчивалась, как бы, ну, необходимостью ловить этот мотоцикл, как бы, вместе с женой. Но здесь такая штука, может быть, и хорошо, что так получилось, потому что был еще вариант... Смешно сейчас вообще, на самом деле, об этом говорить. Был еще вариант Джиксера, чтобы ты понимал, который мы еще рассчитывали как бы параллельно юзать где-нибудь в районе трека 600-го. Ну, глупость не приходит одна, поэтому вот слава богу, что это, наверное, не получилось. И вторая мысль, которую здесь хотелось бы сразу донести. Да, тогда мы неправильно вообще, в принципе, подобрали ей мотик, и она, ну, как бы не смогла на нем ездить, в итоге разочаровалась, он был тяжелый, достаточно для нее это, скажем так, сыграло решающий фактор. Но...
Это про Дукати ты?
Нет, это был первый, это был Йорш, который потом в итоге Андрюхе ушел, ты знаешь. То
есть... Ну подожди, а Дукати?
А с Дукати история была простая, как бы мы решили в связи с тем, что она не смогла ездить на Ерше, потому что он был высокий. Следующий мотик, как бы она говорит, нет, я хочу все равно попробовать. Подобрали ряд моделей, которые, ну, по сути, как бы имеют достаточно низкое седло, не, ну, опять же, невысокую мощность и недорого стоят. Одним из них был Ducati Monster 400. Это модель Ducati, которую они сделали специально для японского рынка, для начинающих. Почему? Потому что там всем известно, в Японии права первые дают, там, условно говоря, на мотик не больше там энного количества лошадей и не больше 400 кубов. Поэтому для того, чтобы на этот рынок, в принципе, войти, Ducati сделали этот мотик. Уменьшили кубатуру там, 690, ну, там, 600 какого-то там монстра, поставили туда еще жидкостное охлаждение масла, там радиатор есть, сделали этот мотик. Он был достаточно старый, плюс были проблемы с карбюраторами, там была проблема с тягой. Я его несколько раз, честно сказать, пытался собственными силами, я в Ducati почему-то решил не лезть, и, наверное, слава богу, в интернете нашел несколько мастерских, в две из них свозил, с карбюраторами ничего не сделали, сказали только меняй. Но в итоге как бы я поменял мотоцикл, ну, то есть мы его просто продали, потому что ездить на нем в комфортном режиме было невозможно. Это к чему? Мотоцикл должен быть исправен. Это тезис номер два. Тезис номер один. Мотоцикл не должен быть слишком как бы тяжелый для вас. То есть есть мотоциклы дружелюбные, ну, там, типа, CB400, например, или там тот же самый Йорш, для, если там берем для пацанов, как бы. При этом, если вы хотите купить сразу там какой-нибудь интрудер 1800, оно, конечно, может получиться, но это не точно. Можете немножко разочароваться. Я потому что даже на такого рода технику сел просто даже после 10 лет езды на, ну, там, не 10, там, 5 лет езды на классиках, и вообще не понял, зачем это. Ну, то есть, это отлично едет с точки зрения там динамики, но с точки зрения тормозов и управляемости, господи, за что вообще?
Тут сразу много вопросов. Тут вопрос, Япония или Европа встает у нас. И опять же, вот выбором в моем случае Ерша, он вылился в то, что японцу нужно просто менять масло, и особо проблем нет. Хотя у меня были там проблемы с заменой катушек. Но в целом ты просто меняешь масло. Европейцы требуют больше обслуживания. Наверное, для начинающих это может вызвать некие трудности, да, потому что больше времени ты должен тратить на мотоцикл для того, чтобы на нем просто так же ездить. И это несколько может разочаровывать и отталкивать, наверное, от мотоциклизма, от езды постоянной на мотоцикле. И, в принципе, да, у мотоцикла есть вот эта категория там начинающий, не начинающий, и это выражается, и много других качеств, о которых ты вообще не думаешь, например, У того же Дюка 390 люди жалуются, что там трескается рама после падения, да. Йорш, ты можешь валять сколько хочешь, и ничего с ним там особо не будет. Именно поэтому, наверное, он популярен. Ход ручки газа. То есть есть мотоциклы, вроде кубатура та же, Дюк, например, 690, у него резкий отклик от ручки, на ручку газа в определенных там, диапазонах оборотов. У Ерша очень ровная тяга и достаточно большой ход ручки газа, чтобы ты на нем не перевернулся и не попал в какую-то опасную ситуацию, даже если ты, как делают начинающие, не просто держишь ручку газа, да, оперся на нее и как-то крутанул случайно. Забыл, что это ручка газа вообще, а не просто ручка, за которую можно держаться. На самом деле держаться, конечно, не нужно. Вот, поэтому есть комплекс качеств, которые вообще невозможно учесть при выборе мотоцикла, особенно начинающему. Именно поэтому все-таки моя рекомендация – доверяй старшим товарищам, которые могут подобрать, как Паша сказал, исходя из веса, объема какой-то мотоцикл. Но, опять же, в контексте Москвы и скоростных магистралей 600 кубов, как это ни странно, это минимально то, что может обеспечить безопасность, динамику. Просто в чем основывается безопасность мотоцикла, да, ты все-таки едешь там немножко быстрее потока. Если ты едешь по правой полосе где-то со скоростью медленнее потока, это немного другая история.
Мы не говорим сейчас про Сибирь 600 РР там условно, да, и мы ни в коем случае не говорим про какие-то на 600-ки на типа CB600, например. А почему? Потому что вот все, что выше, там, условно говоря, 100 лошадей получается, да, там все-таки, и все, что имеет достаточно норовистый характер, ну, относительно хотя бы, а здесь, ну, есть нюансы. А если мы говорим про, вот, там, есть, не всегда же кубатура определяет мощность, то есть есть там вот двухцилиндровый мотоцикл, как у Кости, например, у него сколько у тебя там лошадей? 70-80? 60?
72, по-моему, 72.
Ну, вот 72. Лошади. Костя, как бы, который весит там 80 там, килограмм, условно говоря, с экипом, плюс еще там...
Уже 90 почти.
Ну, уже 90, да. То есть его, например, на двухцилиндровую 400-ку посадишь, и, конечно, по центру Москвы, да, но когда ты начинаешь выезжать там куда-то... Я здесь все-таки адепт того, что мощность зачастую равно безопасность, то есть ты можешь позволить себе как бы ускориться и обогнать, да, это как бы там есть люди, которые считают, что нету мощности, нету позыва к тому, чтобы крутить, но здесь, как говорится, убиться можно и на там скорости там 30 км в час, тут вопрос скорее в голове там, и убиться можно и на Юбере, и на чем угодно. Здесь я все-таки сторонник, почему там, опять же, более-менее среднего мотоцикла для там, начала этой карьеры, просто из-за того, что, во-первых, мотики там 400-600, ну там, если 400, то это рядная четверка, там, если там 600, это там двойка, например, ну вот что-нибудь типа того. Они и тот где-то примерно одинаковой мощностью обладают, там примерно одинаковой эластичностью. Суть вся в том, что эти мотоциклы, они позволят комфортно чувствовать себя в потоке и не ущербно. Плюс, как правило, мы же вот затрагивали тему, наверное, тормозов. У меня у товарища есть вот даже пример. Он ездит сейчас на Kawasaki, у него ZX-1000, по-моему, SX, он там как-то так называется. А у его девушки была 300-ка. Сейчас уже ее, по-моему, нету, она продана. На Ninja 300. Так вот, прикол в том, что при движении с одинаковой скоростью, там, условно, 100 км в час, ZX-1000 при нормальных навыках останавливается сильно раньше, чем вот эта 300-ка. А если ты еще весишь 100 кг, не как девочка, то будешь лететь дальше, чем видишь. Вопрос в чем? Вывод в чем, точнее. Мотоциклу, соответственно, люди проектируют тормоза. И если потенциал тормозов существенно выше, чем то, как ты хочешь ехать, ну, то есть ты пока ты молодой начинающий мотоциклист, ты можешь как бы головой позволить себе не гонять. Но при этом ты можешь эффективно тормозить. На 300-ке у тебя получится там ситуация примерно обратная. Для того, чтобы держаться в потоке, ее надо будет постоянно держать, ну, там, может, не на пределе возможностей, но выше среднего. И потом с этих скоростей тормозить, ну, это еще там как бы задание там Но новая история – это не когда ты пальцы кладешь на ручку, и ты понимаешь, и ты получаешь прогнозируемое нормальное торможение. А когда ты тормозишь, оно как бы не тормозит.
И здесь, кстати, теме тормозов примыкает другая важная тема – тема АБС, потому что на некрояпах, то есть это 90-е, 2000-е годы, вечные модели, на которые многие молятся, там типа CB400, к сожалению, АБС-а нет. А он все-таки начинающим нужен, и совет, который я получил, один из советов, который, мне кажется, был очень важным, это взять мотоцикл с АБС-ом. Соответственно, я отфильтровал известный сайт по АБС-у, самый дешевый мотоцикл, и взял его.
Про системы, на самом деле, сейчас уже есть даже, по-моему, на не очень мощных мотоциклах есть уже и трекшены. АБС, да, действительно, ну, здесь есть его противники, есть его сторонники. И, конечно, там, честно признаемся, АБС не уменьшает тормозной путь абсолютно, но при этом он дает возможность не упасть. Это очень критически важно, потому что в любом случае...
АБС является соавтором этого подкаста, потому что иначе я бы просто здесь не сидел и его бы не начал.
Здесь интересная есть история. Конечно же, человек опытный, в нестрессовой ситуации, когда он начинает там торможение, он, как правило, остановится быстрее, чем мотоцикл с АБС. Но мы в идеальных условиях и в вакууме, там, к сожалению или к счастью, никогда не ездим. И наше состояние, даже психологическое, тоже бывает разным. Жамкнуть по тормозу, там, где-то находясь в своих мыслях, условно говоря, от какого-то фактора, там, будь то машина, которая там вильнула, еще что-то, всегда, к сожалению, тоже можно, и это может случиться там, в принципе, и с достаточно опытным человеком. АБС как раз вот от этого может спасти. Плюс он, естественно, может спасти от неумелого торможения. Плюс он, естественно, может спасти от падения в тот момент, когда вы еще не умеете правильно тормозить, ну, либо просто физически еще не натренировались это делать, потому что там понятно, что есть, если совсем коротко, фазы торможения, когда ты должен сначала загрузить переднюю вилку, там, создать пятно контакта, которое сможет выдержать то тормозное усилие, которое ты создаешь через рычаг тормоза. Соответственно, мы там сейчас не будем говорить про торможение задним, передним, там, мы просто говорим про то, что нужно сначала загрузить, потом уже до конца дотормаживать. Если сразу сходу как бы зажать тормоз там достаточно сильно, естественно, может произойти, не может произойти, однозначно произойдет блокировка как бы, и последующее не очень приятное возможное падение. Здесь АБС поможет избежать вот этого. Но у АБС, если честно, есть и отрицательные стороны. Например, разок как бы на низкой достаточной скорости, на песочке, я его в негативном виде как бы испытал. Это когда ты пытаешься тормозить, а он тебе разблокирует колесо, и ты все равно едешь вперед. История, когда у тебя, тебе кажется, что у тебя просто отказали тормоза до тех пор, пока колесо не найдет сцепление с дорогой.
Но в то же время есть вот эта история, что ты просто едешь, ты начинаешь тормозить, а там оказывается какой-то кусок скользкой поверхности. Мне кажется, АБС тоже помогает в этих случаях.
Ну, здесь да, как бы АБС, естественно, помогает в этих случаях и помогает, ну, там, не упасть действительно. Честно скажу, я больше за АБС, чем против. Особенно те системы, которые есть уже сейчас на современных мотоциклах, они зачастую там учитывают и наклон, в принципе, мотоцикла, как бы, да, есть датчики, которые передают информацию, и, по сути, как бы, система имеет возможность учесть наклон, там, не блокировать колеса, не разблокировать их, там, и так далее.
Ну, итого получается, что вы смотрите, наверное, если вы не очень хотите заморачиваться с обслуживанием, все-таки японские, да, это большая тройка. Тройка? Suzuki, Yamaha. Четверка. Ну, я плохо считаю, Паша, ну что, с утра. Большая четверка.
Да, чтобы вы понимали, сейчас 8:30 утра, суббота.
Большая четверка мотоциклов Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Там есть 400 и 600 кубов. Я, на самом деле, не буду, наверное, называть модели, но все можно посмотреть. Вы просто смотрите, где есть АБС. На самом деле, почему-то сейчас, мне кажется, популярностью пользуется именно МТ-серия. Yamaha какая-то, она, может быть, удачная оказалась. Ну, особенно в классе вот 600 кубов. МТ-07, соответственно. Если вы готовы заморачиваться с обслуживанием, вы понимаете, на что вы идете, вы выбираете соответствующий класс, тоже есть и предложение. Ну, там будет 600-800, но это будет не сильно страшно у BMW, KTM, Ducati.
А удовольствие начинается просто с того, что вот он нравится тебе внешне. Если он тебе не нравится, этот МТ, как бы, ну, блин, да хоть ты вообще тресни, ты будешь к нему подходить и думать, что это вообще такое, все тебе будет не так, будет все жать, как бы, будет неудобно, будет спине, там, еще что-то. А если ты просто кайфуешь от внешнего вида, как бы, и, может быть, от того имиджа и стиля, который ты хочешь получить, как бы, ты просто покупаешь то, что тебе нравится, и ты уже можешь на этом мучиться и говорить, что это прекрасно. Ну, то есть, вот оно по-разному. Ну, просто ты прагматичный парень, как бы. А я первый мотик покупал, просто листая в интернете, как бы. Единственное, да, действительно, я почитал, чтобы не купить что-то совсем резкое с точки зрения езды, управляемости, и не совсем ломучее, как бы, чтобы не мучиться там с сервисом, потому что там сейчас, может, наладился, а тогда сервис Ducati это был целый вообще концерт по заявке.
Две истории тебе в ответочку. Слушай, ну, во-первых, вот мой пример, да, лично мой, когда я купил 2008 года Ерша с дизайном покемона, тогда это было модно, в 2009 году они уже перешли к новому, более модному дизайну с более резкими линиями, и Ёж 2008 года мне казался чем-то очень отсталым. Я не то, что к нему привык, он мне почему-то, я не знаю, реально стал нравиться. Наверное, мне стало нравиться на нем ездить, и мне стало нравиться, соответственно, его дизайн. И вообще я очень сильно восторгаюсь инженерной мыслью японцев, которые сделали это. То есть именно прикол не то, чтобы сделать там быстрый технологичный аппарат, а сделать одновременно и дешевый, и практичный, и по всем качествам какой-то оптимальный. Вот это на самом деле реальная гениальность, и это именно поэтому, да, он по продажам, там, наверное, самый популярный мотоцикл. И вторая история вот одного моего знакомого, который купил «Триумф». И он, соответственно, ездил в кафе, то есть он кайфовал от внешнего вида, ездил в кафе, то есть как бы, ну, на мой взгляд, к мотоциклизму он так и не пришел. То есть это не мотоциклизм, это какая-то другая история.
Блин, я вот сейчас расстроился, что я от мотоциклизма отошел. А я вот сижу, как это, когда мы с тобой в пятницу или в четверг разговаривали, когда я из аэропорта ехал. Я хотел бы, мне кажется, к нему вернуться снова. И мне нужно что-то с механикой, без помощников и все такое, как бы. И дай, кстати, Ерша погонять. Дай поменяемся на недельку.
Не, Ёрш реально прекрасен, когда ты, особенно на скоростях там от 80, он просто вообще, то, что он едет как утюг, это становится плюсом.
Он не как утюг едет, поверь мне.
Ты на нем чувствуешь себя, ну, слушай, ну, на скорости, я имею в виду 40, это реально утюг, который ты таскаешь между рядами, просто физически. Так вот, соответственно, что у нас получается по выбору, да, то есть все ведущие японские марки там предлагают нам, и можно взять БУ, неплохой вариант, но просто смотреть, чтобы он был с АБСом. АБС легко определить. Но...
И не ушатан.
Да, но не ушатан, это отдельная история, как это определить, нужно взять либо мото друга, либо я не знаю, что сделать. Либо разбираться в технике, наверное. Получается, что можно смотреть просто на фотки, есть ли гребенка. То есть, к сожалению, там не всегда корректно указано, есть АБС, нет АБСа. Часто это не указывают. Можно смотреть просто гребенку на колесах характерную. Это видно на фото. Соответственно, дальше можно смотреть все европейские марки. Ну, насчет Китая тоже мы поразмышляли. Повторяться не будем. Что-то еще нам нужно знать для выбора первого мотоцикла, Паш? Какой пробег должен быть, какой год?
Мотоцикл, если это Япония или это Европа, по сути, как бы спроектирован там на пробег более там 50, там 100 тысяч, кто-то там 200 тысяч на них проезжает. Вопрос даже в другом. Не лазили ли в него криворукие руки, и не падал ли он настолько сильно, чтобы он, ну, как бы поврежден, и каким образом его восстановили. Вот и все. То есть если мотоцикл, на котором 5000 пробега уже вскрывали там на японском клапанную крышку, ну, значит, как бы здесь либо не 5000 пробега, либо что-то было там не так. Если на нем вскрывали боковые крышки, ну, скорее всего, было там что-нибудь с падениями, либо кто-то очень молодец, как бы его убивал, там, ну, мог там, например, сцепление там спалить, сжечь, испортить, сломать, там, все что угодно. К сожалению, у нас очень много, как бы, доморощенных механиков, которые пытаются сами там чинить, лепить, и так далее. И потом мы получаем как бы текущие вилки, получаем текущие тормоза, в меньшей степени, правда, получаем там двигатели, которые там так или иначе каким-то образом могут быть уже...
Со следами герметика.
Ну, там вопрос же не в следах герметика, вопрос в том, кто туда лазил и зачем. В принципе, до там, 20-30 тысяч километров лазить в такой мотор, я вот не знаю регламент обслуживания там, тех же самых BMW, у меня, по-моему, там в районе 30 первая регулировка клапанов была. До этого, ну зачем? А приехав на своем ВФР в один очень известный в Москве клубный сервис, вердикт был примерно такой, нечего туда лазить там до 50. Потому что практика показывает, что ничего там в зазорах не уходит. Здесь больше смотрим, ну, ты правильно сказал, есть АБС, есть еще мотики, наверное, я думаю, что у японцев, наверное, нет, у европейцев уже есть, наверное, с трекшеном. Это, в принципе, может позволить вам избежать, вот мы хорошо разобрали историю с АБСом, с Костей, да, а вот про трекшен как-то, ну, не сказали ничего. Если мотик достаточно мощный, можно случайно перегазовать, получить при этом проскальзывание заднего колеса с последующим либо там каким-нибудь хайсайдом, либо обракидыванием, либо просто на, ну, как бы на бок прилечь. Там. Трекшен позволит этого избежать. Если есть мотик с ним, ну, как бы это будет, наверное, еще лучше, особенно для там новичка. Какой пробег? Ну, по мне, до 30 вообще спокойно можно брать и не париться. Можно даже и больше. Тут вопрос в другом. Каким образом этот пробег определен и кем, и как? И тут даже дело не в пробеге, а дело в состоянии. Потому что есть люди, которые любят, там, хотите поездить на заднем, хотите там поскакать по бордюрам, там. Ну, мотик можно убить быстро, точно так же, как и машину. Вообще, короче, не в пробеге дело, я считаю. Можно, конечно, ограничиться как бы пробегом там, в 30 тысяч просто для того, чтобы уже не уходить в самый трэш и угар. Ну, вот, где будет гораздо больше вариантов там, не очень хороших. Но мне кажется, что в Москве можно там, ну, рынок достаточно большой, в Москве можно и до 10 тысяч найти свежий аппарат, который до 10 тысяч должен выглядеть как новый. Я, кстати, свой тоже покупал с пробегом 10 тысяч, радиатор был девственно чистый.
Остался последний вопрос начинающему, брать ли новый мотоцикл или БУ. И здесь, мне кажется, чисто практическое соображение, что, во-первых, сейчас цены повысились, во-вторых, учебный мотоцикл, первый мотоцикл – это учебный мотоцикл для того, чтобы учиться, для того, чтобы, да, он будет немножко страдать от неумелости и от того, что человек учится и пробует что-то новое. И у него, наверное, с одной стороны, должен быть запас прочности, с другой стороны, его должно быть не жалко, потому что если на него просто смотреть, то навыки не повысятся. У тебя есть что-то по этому поводу сказать?
Если у вас нету фетиша по новым вещам, а таких людей полно, можно, я бы взял, наверное, чуть-чуть БУ в хорошем состоянии. Их полно, они стоят подешевле, чем новые. Но при этом, как ты правильно заметил, не старый. Опять же, лучше там, может быть, поискать первого хозяина. В Москве на популярных мотиках этого полно. Ну, таких как бы вариантов полно. Люди берут первый год, там два ездят. Особенно вот ту технику, которую мы учебную, там, давайте так ее назовем, рассматриваем. Вариантов очень много. Короче, я забыл, если ты не фетишист.
Окей, ну, и, кстати, еще один момент мы забыли сказать. Вот когда я выбирал, ты мне сказал, не бери эндуро, потому что у эндуро высокий центр тяжести. И я тебя послушал, и у Ирша еще относительно классиков низкий центр тяжести. И тем не менее, несколько раз я его чуть-чуть не завалил просто на стоянке, потому что, ну, не понимал, как он себя ведет, в какой момент он начинает заваливаться и так далее. Вот, это, мне кажется... Тоже, с одной стороны, ты говорил про то, что если ты эндуро, ты видишь себя в эндуро, да, естественно, ты берешь эндуро. Но с другой стороны, если ты просто едешь по городу, ты можешь взять эндуро, можешь взять классик. Лучше взять все-таки классик с точки зрения выработки правильных навыков и безопасной выработки правильных навыков.
Да, Но смотри, как про эндуро мы же, опять же, что говорим. Ты можешь взять кроссовер, он же там, можно сказать, от кроссовера до эндуро там один шаг условно. Если мы говорим, опять же, про город, мы говорим про дороги с асфальтовым покрытием, мы говорим про дороги с более-менее неплохим качеством асфальта, то, естественно, как бы, ну, там, классик видится просто, ну, тупо практичнее. Хотя, там, если ты собираешься ехать по городам и весим, и дороги есть не везде, то здесь, конечно, кроссовер будет лучше. Ну, вот и все.
Еще, кстати, ты сказал то, что более ватная подвеска, и когда более ватная подвеска на эндуро, ты хуже чувствуешь управляемость. Именно тоже, опять же, с точки зрения там, правильных навыков и контроля безопасности на дороге общего пользования.
Да, ровно так. Классический мотоцикл в любом случае имеет, ну, если мы не берем там дешевый трэш, он имеет лучшую управляемость, чем аналогичный, например, мотоцикл, созданный для езды по бездорожью, ну, там, либо созданный для смешанной езды. Просто потому что вот даже с машиной сравните, как бы есть кроссовер, есть там легковой автомобиль. Понятно, что у нас все сейчас покупают кроссоверы, потому что там это модно, стильно, молодежно, но при этом легковая машина по управляемости зачастую, ну, мы не берем там BMW X5 или X3 в топовой комплектации с крутыми подвесками, мы говорим про стандартную как бы линейку там, всего подряд Кореи, там, не, там среднего пошиба Японии там, и так далее, и китайцев тоже даже текущих. У них в любом случае более валкая подвеска, менее острая управляемость, они способны на меньшее. В мотомире, в принципе, то же самое, ну, там нет универсальной вещи. Хотя сейчас, вот сейчас давай порассуждаем и пойдем куда-то в бок. Есть целая куча мотоциклов уже с электронно управляемыми подвесками, которые сами понимают, по какому вообще грунту ты едешь, это асфальт или не асфальт, насколько там хороша там та или иная, то или иное покрытие, и делают, ну, подстраиваются, скажем так, просто зажимают подвеску. Это тоже история имеет место быть. Но тут уже как бы мы пошли в сегмент, который называется «дорого-богато».
Еще, кстати, один момент, мы с тобой не сказали, есть же опция автомат-не автомат, и в этом пространстве есть выбор. Замечательная модель, я ее уже упоминал, по-моему, в первом подкасте, NC700. Хондовская, реально очень популярна сейчас. По сути, скутер в виде мотоцикла с двигателем, с половинкой автомобильного двигателя, очень плавный момент, чуть больше 50 лошадей. То есть все параметры вообще шикарные для города, для начинающих. Нерезкий, экономичный, очень удобный там и по посадке, и по езде в городе. Не надо переключаться. Вообще шикарный вариант. И многие сейчас выбирают. И, в общем, что можно сказать про него? Супер, супер вещь на самом деле. Может быть, если бы я начинал, я, может быть, взял бы его. Я бы не был еще отравлен вот этим вот открутить ручечку и так далее.
Автомат на мотоцикле имеет свойство там обучаться. Если ты его будешь крутить, он будет немножко резче. Но он, если честно, для первого мотика, если ты хочешь все-таки какой-то научиться от него удовольствие получать, сначала я бы взял, наверное, механику. Почему? Потому что все-таки механика добавляет еще определенного, скажем так, чувство контроля, ты имеешь возможность тормозить передачами, ты имеешь возможность управлять своей динамикой, то есть не просто через откручивание ручки газа, а готовиться к каким-либо маневрам, да, то есть ты можешь заранее, там, если тебе надо обогнать передачу, понизить, в этом режиме ехать уже, там, когда ты окно увидел, тогда как бы открывать. Потому что в любом случае у мотоцикла с автоматической коробкой, точно так же, как и у машины с автоматической коробкой, если мы не берем там суперсовременные, там, крутые системы, есть определенная задержка в переключении между тем, как ты открываешь ручку, и тем, как ты начинаешь ускоряться, и тем, как при необходимости резкого разгона он точно так же, как на машине, сбрасывает там одну-две передачи вниз. Вот для того, чтобы это произошло, нужно, во-первых, там открыть ручку достаточно резко, во-вторых, нужно открыть ее достаточно сильно, чтобы он понял, что ты хочешь ускориться динамично. Тогда он не просто будет тебя разгонять на той же передаче, которая есть, он там скинет пару передач вниз и поедет. Вот, но к этому надо тоже привыкать. Это там дополнительная зона для, там, наверное, самопознания какая-то, которую я бы, наверное, оставил на потом. То есть все-таки лучше начать с механики.
Ну, с другой стороны, с точки зрения безопасности и с точки зрения человека, который пересаживается с автомата на машине, наверное, это будет и привычно.
Ну, фиг его знает насчет безопасности, Кость.
Да, при этом ты едешь сам на автомате.
Ну, я езжу сам на автомате, я тебе уже, смотри, давайте так, да, я езжу сам на автомате. Да, я его покупал тогда, когда у меня в гараже стояло еще там два, по-моему, мотоцикла. Один из них был спорт для трека, и тогда я ездил, ну, там не супер часто, но там раз в две недели, раз в три недели я обязательно на трек попадал, и все свои эмоции там по поводу динамичной езды там решал, как бы. Мне не надо было абсолютно там в городе там что-то кому-то где-то что-то там доказывать. Сейчас я вот езжу на автомате, и учитывая там дорожную ситуацию в Москве с камерами, со всей этой фигней, ну, честно сказать, мне уже маленько скучновато становится, просто потому что для того, чтобы он ехал, его тоже надо крутить. Если нормально его откручивать...
Вот, а там 700, понимаешь?
Купи скутер тогда.
Мне кажется, что NC700 – это замечательная замена как раз скутеру. Со всеми преимуществами мотика и без недостатков скутера.
Ну, да, хорошо. Если ты хочешь большой скутер...
Итого, подводим итоги, что мы рекомендуем начинающим. Ну, скутер без комментариев, особенно макси-скутер. В общем-то, 600-кубовое что-то японское, либо европейское. Ну, 400, если у вас там весогабаритные характеристики подходят. То есть вы не очень много весите и не очень высокие. Наверное, 400 кубов может быть и нормально. И есть еще вариант европейское. Европейское, если вы готовы обслуживать технику, это может быть 800. Там пугаться не надо. Главное смотреть на лошади. Это будет там от 70 до 90 лошадей с системами. Главное, чтобы был АБС. Если есть трекшн, прекрасно. И, в общем, это все вам позволит освоить мотоциклизм. На этом, наверное, все. Что-то еще мы хотели сказать.
Покупайте мотоцикл от состояния, и чтобы он вам нравился.
Да, вот ты сказал классные вещи, знаешь, вот для начинающего это выглядит как киргуду три колодца. То есть, как бы, что такое состояние, что такое нравится, ты вообще не понимаешь вот в этот момент.
Ну, Костя, нет, ты не прав. Ты свой первый мотик покупал там по совету друзей. Я свой первый мотик покупал вообще, в принципе, по совету интернета, давайте так это назовем. Есть же целая куча мотофорумов. Ты совершенно точно правильно сказал, что вначале, конечно, лучше брать мотик с более-менее ровной динамикой, чтобы он тебе там в середине, как R6, не подкидывал какой-то взрыв оборотов, хотя ты ручку газа не трогал, да, там ты ее вроде как открутил, ехал, и вдруг вау. Вот это сюрприз. Есть, конечно, мотоциклы, которые вы можете подобрать по параметрам. Но если он вам не нравится, да хоть ты тресни, как бы будут находиться причины, чтобы на нем не ездить. С вами были Паша и Костя. Задавайте вопросы, пишите, слушайте нас, если вам интересно. Если вам не интересно, проходите мимо.
Кстати, мы, возможно, подключим опцию «Поддержать материально». Если вы пришлете туда что-то, мы это обязательно пропьем. Всем пока.
Всем пока. Спасибо, что были с нами.